В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 7 октября, сейчас Сухумицкий инвалид в Тбилиси, 21 час, у микрофона Олег Пус. В нашем выпуске: объявят ли Тбилиси и Баку сочинской олимпиаде? Сегодня кандидат президента Грузии Нино Бурджанадзе представила свою предвыборную программу. В Северной Осетии вскоре должен предстать перед судом бывший генеральный директор югосетинского предприятия по обвинению в растрате денежных средств в особо крупных размерах. Скандал, разразившийся в Абхазии из-за оскорбительного высказывания пользователя сети Facebook в адрес Александра Анклава, получил продолжение. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А международный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях. В египетском городе Исмаилия сегодня были убиты 5 военнослужащих. Около 200 участников акции протеста взяли в заложники главу Иссык-Кульской области Киргизии. В Швеции объявлено о присуждении Нобелевской премии по физиологии и медицине. В египетском городе Исмаилия сегодня были убиты 5 военнослужащих. По данным властей, неизвестные возле контрольно-пропускного пункта обстреляли машину, в которой находились военные. В Каире неизвестными была выпущена ракета по станции спутникового наблюдения. Один человек получил ранение. Сегодня же в городе Аль-Тур на Синайском полуострове при взрыве бомбы возле здания Управления сил безопасности погибли не менее 2 человек и 48 получили ранения. Вчера в Египте жертвами столкновений между полицией и сторонниками смещенного в июле президента Мухаммеда Мурси стали не менее 50 человек. На севере Киргизии около 200 участников акции протеста взяли в заложники главу Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Собравшиеся на площади перед зданием областной администрации в городе Каракале требуют национализации золотодобывающего предприятия «Кумтор» и освобождения ранее арестованных активистов. В сентябре парламент одобрил проект меморандума о создании совместного предприятия между канадской компанией «Камека» и правительством Киргизии. Согласно документу, доля Киргизии в совместном предприятии составит 50%. В настоящее время Бишкек получает прибыль с 33 акций. В Швеции объявлено о присуждении Нобелевской премии по физиологии и медицине, передает из Скандинавии Сергей Джанян.
По традиции, имена награжденных объявляются на 5 языках, в том числе и на русском.
Нобелевская ассамблея при Каролинском институте решила сегодня присудить Нобелевскую премию по физиологии и медицине равно Джеймс Ротман, Рэнди Шекман и Томас Зюдхоф за открытие в области регулированного движения пузырьков. Основной транспортной системе клетка,
сообщил секретарь Нобелевского комитета Йоран Хансен. В этом году размер Нобелевской премии, которую поделят между собой лауреаты, составляет 8 миллионов шведских крон, около 1 миллиона 230 тысяч долларов.
Адвокаты арестованных активистов Greenpeace и других членов команды судна Arctic Sunrise обратятся в Европейский суд по правам человека с жалобой на условия содержания их подзащитных. В сообщении, распространенном на пресс-конференции экологов в офисе Интерфакса, говорится, что в некоторых камерах, где содержатся активисты, холодно, в туалетах установлены системы видеонаблюдения, многим арестованным не хватает медикаментов и питьевой воды. По словам представителя Greenpeace России Ивана Блокова, первое заявление в ЕСПЧ по делу о задержании активистов может быть подано уже на этой неделе. Активисты Greenpeace сегодня вновь проводят пикеты у здания российской компании «Газпром» в поддержку арестованных экологов и с лозунгами против добычи нефти в Арктике. 19 сентября «Arctic Sunrise» был задержан российскими пограничниками в Печорском море. Экологи пытались провести акцию против добычи нефти у платформы «Приразломная». Всем 30 арестованным членам экипажа предъявлены обвинения в пиратстве.
Эхо Кавказа. Новости.
В Иркутске сегодня протестовали врачи, учителя, пенсионеры, работники промышленных предприятий. Региональное профобъединение вывело людей на митинг в защиту прав трудящихся. Основные лозунги акции протеста – нет замораживанию заработной платы, нет сокращению воспитателей, человеку труда – достойную зарплату, передает Екатерина Вертинская.
На площади напротив здания правительства Иркутской области собралось около 200 человек из 16 районов региона. Митингующие рассказали о главных своих проблемах – о низких зарплатах и пенсиях, о снижении социальных гарантий для северян. В завершении митинга на площадь с детскими колясками в руках вышли молодые активисты иркутских профсоюзов. В колясках не было детей, только надписи «Моя маленькая пенсия», «Моя мизерная зарплата», «Моя маленькая стипендия». Над активистами с колясками был развернут плакат «Ждем, когда они вырастут». Митингующие приняли два обращения, которые будут направлены губернатору региона, а также президенту и правительству Российской Федерации. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
В Великобритании создано ведомство по борьбе с организованной преступностью, сотрудниками которого станут более 4000 человек. Новая организация считается преемником ранее расформированного управления по борьбе с организованной преступностью и наделяется дополнительными полномочиями. Ведомство получает право концентрировать секретные данные из многочисленных источников и направлять полицейские подразделения в любом регионе страны на борьбу с группировками наркодельцов, коррупционерами, хакерами и торговцами людьми. В отличие от Американского федерального бюро расследования ФБР, британское ведомство не будет заниматься вопросами национальной безопасности и борьбы с терроризмом. Власти Великобритании считают, что организованная преступность наносит стране ежегодный ущерб в размере около 15 миллиардов долларов. Связанная с Аль-Каидой радикальная группировка «Исламское государство» в Ираке и Леванте взяла на себя ответственность за нападение в иракском Курдистане 29 сентября. Боевики атаковали штаб-квартиру сил безопасности в столице иракского Курдистана Ирбиле. Погибли не менее 6 тысяч человек.
Новости представил Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Объявляет ли бойкот Сочинской Олимпиаде? Этот вопрос вновь обрел особую актуальность Грузии. После того, как факелоносцем в олимпийской эстафете стал российский летчик Иван Нечаев, участвовавший в августовской войне 2008 года. В Тбилиси заявили о попытке Москвы политизировать Олимпийские игры и пообещали принять меры по защите чести страны. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Красная площадь. Возле вечного огня с факелом в руках появляется герой Советского Союза Борис Рунов, который передает олимпийский огонь военному летчику Ивану Нечаеву. Во время августовской войны 2008 года Нечаев сумел посадить штурмовик Су-25 на своем аэродроме, несмотря на два подбитых двигателя. За это летчик получил звание Героя России. Но в правительстве Грузии даже близко не желают считать летчика героем. Для грузинского руководства он один из тех военнослужащих, кто исполнял политическую волю агрессора и оккупанта. И его участие в олимпийской эстафете расценили как попытку Москвы политизировать спортивное мероприятие.
Мы с особым вниманием будем наблюдать за организационными мероприятиями в Сочи. И если наше правительство убедится в том, что происходит излишняя политизация Олимпийских игр, оно примет соответствующее решение для защиты чести страны и ее граждан.
Заявил первый заместитель министра иностранных дел Давид Залкальяни. Политическое решение, которое по всей вероятности имеет в виду чиновник, это отказ от участия в Олимпиаде. Из прецедентов можно вспомнить бойкот США летних Олимпийских игр 1980 года в Москве из-за ввода советских войск в Афганистан. В ответ СССР и несколько социалистических стран в 1984 отказались посылать своих спортсменов на Олимпиаду в Лос-Анджелес. Международный олимпийский комитет тогда принял решение не принимать никаких санкций в отношении бойкотирующих государств. Но одно дело, когда речь идет о супердержавах, и совсем другое – Грузия. В случае отказа от участия в играх – максимальное наказание – дисквалификация на одну или даже несколько последующих олимпиад, говорит пресс-спикер Национального комитета Грузии Каха Беридзе.
В случае отказа страны от участия в играх, Вердикт будет вынесен на заседании председателей Международного олимпийского комитета. Могу сказать, что никакого вмешательства правительства в работу Национального олимпийского комитета не должно быть. В противном случае МОК примет соответствующие санкции.
Отказ от участия в Олимпиаде будет равносилен объявлению бойкота Международному олимпийскому комитету, считают в Национальном олимпийском комитете. Это пагубно повлияет на развитие спорта в Грузии, ведь участие в столь масштабных спортивных мероприятиях необходимо для того, чтобы тренировка и обучение спортсменов соответствовали всем современным критериям. Наиболее жесткой позиции придерживается национальное движение. Грузия должна бойкотировать Олимпиаду Сочи-2014, говорит депутат парламентского меньшинства Давид Дарчиашвили.
Официальная делегация Грузии не должна участвовать в Олимпиаде. Что касается спортсменов, они сами должны решить. Но желательно было бы в такой ситуации, чтобы они выразили свой протест тем, что выступили бы под флагом Международного олимпийского комитета, а не Грузии.
Сказал Давид Дарчиашвили. По его словам, если атлеты выступят под флагом Международного олимпийского комитета, то оснований для их отстранения от участия в будущих олимпиадах не будет. При этом Грузия не будет представлена в играх как государство. Ну а пока продолжаются дискуссии на тему участия в соревнованиях, грузинские спортсмены готовятся к играм. В сборную уже вошли 3 горнолыжника, пока неизвестно, кто именно, и фигуристка Элена Гедаванишвили. Серго Брыгвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А мы продолжаем тему в прямом эфире. У нас собеседник на линии прямой связи из Москвы. Мой коллега, спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Ну что ж, вот Тбилиси заявил о попытке Москвы политизировать Олимпийские игры после того, как летчик Иван Нечаев пронес факел. Москва, я так полагаю, в ответ может тоже сказать, а зачем вы обращаете на это внимание, лучше говорите о спорте, а не о летчиках. Знаете, такое ощущение, что все-таки Олимпийские игры, несмотря на многие вот, призывы, что спорт и политика – это разные вещи, все-таки они превращаются в какие-то, наверное, политические мероприятия. Как вы считаете?
Безусловно, в большей или меньшей степени это зависит от страны, которая проводит игры, от того политического режима, который установлен в стране. Понятно, что когда игры проходят в Китае или в России, эти политические демарши, так сказать, выглядят более ярко выраженно и, соответственно, более яркие протесты против них. Это было и во время Пекинской Олимпиады, и во время подготовки к ней. Это было и сейчас, и еще, я уверен, будет неоднократно во время подготовки к играм в Сочи. И думаю, что к этому нужно относиться, ну, что называется, спокойно. Понятно, что любое массовое мероприятие, каким, собственно, является Олимпиада, любое спортивно-политическое шоу, которое имеет миллиардную телеаудиторию и привлекает в себе огромное количество зрителей, так или иначе расценивается любого рода шоуменами, в том числе и политическими, как средство для пропаганды своих идей. Как это в свое время сделал и Гитлер с Геббельсом, и ангажировали великого кинорежиссера Лени Рифеншталь, которая сняла знаменитый фильм «Олимпия» про Берлинскую Олимпиаду. Да мы, наверное, знаем сейчас не секрет, что идея олимпийской эстафеты – это идея Геббельса, то есть одного из сотрудников Геббельса, и Геббельс был одним из ярко выраженных ее сторонников. В античное время не было эстафеты олимпийского огня, огонь был, а идея эстафеты – это придумка нацистов. Но что же делать? Идея оказалась настолько сильной, что она стала гораздо шире любого политического аспекта. И сейчас уже нет смысла вспоминать Геббельса, а есть смысл вкладывать в идеи олимпийской эстафеты любые благородные идеи. Ну, что ж поделаешь, это современный мир такой. А что касается Грузии, конкретной ситуации, вы знаете, я думаю, что нынешнее руководство Международного олимпийского комитета настолько связано, серьезно связано с российскими олимпийскими руководителями, в частности, и не только олимпийскими, но и политическими, я думаю, что Россия, в частности, Путин, смогли очень серьезно заинтересовать МОК, думаю, что и финансово в том числе, и сделать МОКу такие предложения, от которых он, как говорится, не смог отказаться, несмотря на всю бредовость, которая сначала, оказалась идея проведения зимних игр в субтропиках. МОК пошел на этот риск, у него были страховочные варианты проведения Олимпиады. Сейчас МОК видит, что вроде бы подготовка идет полным ходом, деньги вкладываются совершенно сумасшедшие, а МОКу, в общем-то, того и надо. МОК – это организация, которая настроена на очень серьезное зарабатывание денег. Прошли годы нищеты МОКа, и сейчас МОК выбирает финансово сильные со страны, которые могут провести Олимпиаду без различных накладок. Поэтому я думаю, что любое политическое выступление со стороны любой страны, в том числе очевидно и Грузии, будет поводом для серьезного разбирательства внутри МОК и, боюсь, что поводом для серьезного наказания страны. Именно за то, что политизируются игры. Поскольку они политизируются с разных сторон, то МОК будет выбирать, кто производит демарши, а кто проводит, так сказать, всего лишь какую-то скрытую пиар-акцию. С точки зрения Путина, это пиар-акция. С точки зрения Грузии, если будет бойкот игр, то будет это расценено именно как демарш, и, соответственно, будет наказание. Я в этом ничуть не сомневаюсь.
Алексей, ну вот если... Алексей, ну если все-таки будет бойкот, хотя, конечно, многие в этом сомневаются, Национальный олимпийский комитет Грузии упорно занял позицию, несмотря на давление некоторых политиков. Ну, представим, если бойкот произошел, кто больше всего от него потеряет?
Потеряют, безусловно, грузинские спортсмены, в первую очередь. Я не могу сказать точно, сколько спортсменов войдет в состав делегации Грузии и под каким флагом они будут. Но, безусловно, это будет серьезный психологический удар именно, в первую очередь, по спортсменам, по тренерам, по болельщикам грузинским. То есть не по организаторам этой акции. Организаторы проведут акцию, получат свои дивиденды, и ничего страшного для них не случится. А вот для спортсменов это будет потерянное спортивное поколение. Думаю, что вот с этой точки зрения, конечно, бойкот вреден. Я думаю, что у Грузии достаточно сил, чтобы как-то заявлять свои протесты вне бойкота, чтобы не участвовать в таких слишком сильных акциях. Конечно, страна, проводящая Олимпиаду, здесь, что называется, сдает колоду и играет в роли первого номера. А вот все остальные приходится либо смиряться с правилами игры, либо не смиряться, но тогда нужно понимать, что потери будут очень серьезные.
Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Довольно-таки очень интересный анализ. По телефону из Москвы был наш собеседник, спортивный журналист, мой коллега Алексей Кузнецов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем наш выпуск. Сегодня кандидат президента Грузии Нино Бурджанадзе представил свою предвыборную программу. Лидер демократического движения «Единая Грузия» в случае прихода к власти обещает отправить в тюрьму всех лидеров нацдвижения, а также эффективно наладить отношения с Россией. На презентации программы побывал наш корреспондент в Тбилиси Олеся Вартанян.
В отличие от конкурентов, Нино Бурджанадзе решила не проводить массовый съезд своих сторонников в преддверии президентских выборов. На мероприятие такого масштаба у нее нет денег, объясняют в окружении политика. Несмотря на это, презентацию своей предвыборной программы Бурджанадзе провела в гостинице «Экстра-класса» в самом центре столицы. Согласно документам, которые все кандидаты обязаны сдавать службе аудита, только в сентябре предвыборный бюджет Бурджанадзе составил более 350 тысяч лари. Это почти в полтора раза меньше бюджета предвыборной кампании лидера гонки кандидата от грузинской мечты Георгий Маргвелашвили. Нино Бурджанадзе не допускает мысли о поражении на выборах. Вокруг нее сплотились многие разочаровавшиеся в течение последнего года в Бедзине и Ванишвили. Бурджанадзе обещает им довести до конца восстановление справедливости, то, что мечтатели вроде бы начали делать, но бросили на полдороги. Без всякой оглядки на Запад следует отправить за решетку всех лидеров национального движения, всех, кто этого заслуживает, подчеркивает Бурджанадзе.
Один молодой ахметский крестьянин предложил великолепную по своей простоте формулу. Он мне сказал, что живет в ужасающей нужде, но готов еще какое-то время потерпеть, только бы справедливость восторжествовала. И вот вам формула, где справедливость, там и полнота жизни.
Бурджанадзе не смущает, что после выборов в силу вступит новая редакция Конституции, которая сильно ограничит полномочия президента. В случае победы она намерена добиться роспуска парламента и перевыборов. Начнется реализация реальная реформа судебной системы. На скамью подсудимых отправятся все судьи, которые, как говорит Бурджанадзе, помогали прошлому правительству вершить бесправие. Кроме того, политик пообещала в самые короткие сроки довести до конца расследование всех громких дел. Предложение Бурджанадзе привести к ответственности грузинских авторов войны 2008 года зал встретил громкими аплодисментами.
Мы должны вести такую политику, чтобы страна никогда больше не оказалась перед опасностью войны. Мы не должны быть замешаны в провокации, которые могут создать опасность для жителей страны,
заявила кандидат в президенты. Бурджанадзе раскритиковала правительство Иванишвили за отсутствие понимания того, как следует налаживать отношения с Россией. Бурджанадзе готова начать переговоры с российским руководством по всем вопросам, а не только о восстановлении экономических связей. Она намерена вступить в прямые переговоры с Сухуми и Схимвали.
Только таким диалогом мы сможем восстановить доверие. Абхазы и осетины должны быть уверены, что больше никогда они не будут военной целью. Мы должны добиться того, чтобы на фоне прямых переговоров с абхазами и с осетинами Россия сыграла позитивную роль в процессе урегулирования конфликтов. Тем самым мы добьемся возвращения беженцев в Абхазию и Самачабулу,
говорила Бурджанадзе. На презентацию предвыборной программы пригласили нескольких ведущих политологов страны. Мало кто из них верит, что Бурджанадзе победит на выборах. Иванишвили все еще популярен, а значит, люди, скорее всего, поддержат кандидата в президенты от грузинской мечты. Но для Бурджанадзе победа не самое главное, считает глава Центра предвыборных и политических технологий Каха Кахишвили.
Так что от этих выборов зависит не только то, кого мы изберем президента, а и как раз то, какой политический климат будет в Грузии.
Кахишвили считает, что если Бурджанадзе удастся обойти на выборах национала Давида Бакрадзе, то еще несколько лет она будет активным игроком в грузинской политике. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Взгляд из...
Предвыборную тему продолжает рубрика «Взгляд из». У микрофона наш постоянный автор в Москве Вадим Дубнов.
Нино Бурджанадзе, наверное, не станет президентом Грузии. Даже если попадет во второй тур, а вероятность этого успеха пусть оценивают социологи, которые все равно не несут никакой ответственности. Нино Бурджанадзе, наверное, тоже знает, что она не выиграет, и нынешний третий место для нее уже тот успех, о котором она едва ли могла мечтать год назад. Для Бурджанадзе выборы уже триумфально состоялись. Она вернулась. Вряд ли, вне зависимости от того, кто станет президентом, она останется. Едва ли ее политический задор будет востребован до следующего политического действия, будь то выборы или какой-нибудь еще форс-мажор. Можно все что угодно говорить и даже думать про Нино Бурджанадзе. Но, наверное, не стоит совсем уж обидно подозревать ее в том, что она сама искренне верит в свою победу. И потому может позволить себе любую импровизацию, потому что точно знает, никакой ответственности за все свое предвыборное творчество нести не придется. Она как тот бегун, который уже точно знает свое место на пьедестале и потому соревнуется только с секундомером. Она сегодня оформляет свой окончательный результат. И он может оказаться не намного менее значимой интригой выборов, чем имя и результат победителя. Нино Бурджанадзе сама по себе социологический опрос. То третье место, на которое она пока уверенно идет, понятное и выразительное воплощение грузинской политической логики. Бурджанадзе можно было бы назвать третьей силой, и она именно в этом жанре себя и находит. Если бы первые две были и в самом деле силами такими разными, какими их принято считать. Бурджанадзе – это антисаакашвили, это понятно. Она когда-то революционерка, потом последняя фурия контрреволюции. Она будто не успела вместе с другими трибунами оппозиции покинуть площадь, и потому ей только оставалось возглавить битву с Саакашвили, выиграть которую было суждено не ей. Она неистовый неспровергатель вчерашнего соратника, уже даже не очень смешной политический анекдот эпохи Саакашвили. Но она дождалась своего чудесного звездного часа и года. Несбывшаяся мечта может быть таким же двигателем масс, как мечта, в которую год назад повально поверили. Бурджанадзе, как антисаакашвили, была лишь половинкой бинарной бомбы. Ее второй составляющей стала Бурджанадзе как антимечта, ставшая новой грузинской мечтой. И тем более интересно, сколько людей в нее поверят, чем меньше ответственности несет за свои импровизации Нино Бурджанадзе. И, соответственно, чем более живо и расточительно эти импровизации звучат. Ведь Нино Бурджанадзе, уже разоблачивший Саакашвили, теперь разоблачает Иванишвили. То, о чем начали догадываться еще в мае, когда громили геев и им сочувствующих, теперь суть и соль откровения от Нино. Иванишвили такой же. Он Саакашвили сегодня. Антимечта Бурджанадзе – это для тех, кому нужно второе издание мечты Иванишвили, которое оказалось обманом, и Бурджанадзе этот обман раскрыла. И это действительно очень большое откровение. Уже все знают, что и Иванишвили не слишком отличается от Саакашвили в тех же российских подходах. они, в общем-то, примерно так же основываются на том, что дружба с Россией – это поиск ее благосклонности. И Иванишвили не самоубийца, чтобы такую дружбу искать. Буржанадзе обещает подружиться по-другому и, конечно, равноправно. Все точно так же знают, что не получится. Но мечта номер два сводится к тайной надежде, что может хоть она решиться на долгожданную капитуляцию, на легализацию того, что считается предательством. Буржанадзе – это такая игра. Она говорит про черное, зная, что все услышат про вожделенное, но стыдное белое. Все это слышат, но делают вид, что верят словам о черном. А Буржанадзе развивает тему, зная, что все равно ничего не выиграет, о чем, впрочем, догадываются и все остальные. Мы имеем дело с экспериментом абсолютной чистоты. И мы очень скоро сможем доподлинно узнать, сколько народу готово сыграть новую несбыточную мечту о капитуляции. И дело уже не в том, что она не победит. Дело, как всегда, в том, что такое хорошо и что такое плохо. Это ведь в самом деле интересно, сколько народу захочет ответить о том, о чем боялась спросить. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из...
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухуми, Цинвали и Тбилиси, 21:25. Продолжаем наш выпуск. Обустройство де-факто границы между Южной Осетией и Грузией сопряжено с многочисленными случаями ущемления интересов жителей приграничных сел. По мнению российских и юго-осетинских экспертов, ситуация могла бы сложиться иначе, если бы грузинская сторона приняла бы участие в демаркационных работах, для чего совсем не обязательно признание независимости Южной Осетии. На темы работал мой коллега Мурат Гукимухов.
Границу тянут по советским административным картам, очень приблизительным, не учитывающим реальные границы между населенными пунктами, земельными угодьями близлежащих сел. Страдают и осетины, и грузины. Зачастую в зону отчуждения попадают огороды, кладбища, дома. Российские пограничники, осуществляющие фортификационные работы, говорят, что не могут отклониться от нанесенной на карту границы, как бы абсурдно она ни выглядела, так как в противном случае их обвинят в так называемой ползущей оккупации грузинских территорий. При этом и пограничники, и югостинские власти отмечают, что все могло бы быть по-другому, если бы грузинская сторона приняла участие в демаркационных мероприятиях. Можно было провести границу так, чтобы не ущемлять интересы местных жителей. В свою очередь Грузия заявляет о невозможности своего участия в этих мероприятиях, так как это будет означать, по сути, признание суверенитета Южной Осетии. По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, при желании власти Грузии могли бы определить формат взаимодействия с российскими пограничниками или югостинскими властями в интересах своих граждан, чтобы и суверенитет Южной Осетии не признавать, и определить границы ответственности сторон, то есть обустроить демаркационную линию, разграничивающую стороны конфликта.
Например, Кипр не признает Республику Северный Кипр, но тем не менее инженерное оборудование границ проведено. Ведь чтобы репутация через эту границу не проходила, заинтересована не только Южная Осетия, а, впрочем, заинтересована и Грузия. Ну хорошо, пусть Южная Осетия называет это государственной границей, пусть Грузия ее признает как административную, но провести-то ее все равно надо. Для своих граждан, чтобы, в конце концов, лихие люди туда-сюда не ходили. То есть тут, мне кажется, в чем-то должна быть взаимная заинтересованность.
По мнению югостинского журналиста Андрея Таддаева, создается впечатление, что грузинские власти исходят из принципа «чем хуже, тем лучше». Со стороны это выглядит, будто грузинские власти пытаются сделать так, чтобы грузино-осетинский конфликт затронул максимальное количество людей, стремятся создавать и поддерживать в душах своих граждан ощущение всеобщей беды. Андрей был в числе группы югостинских журналистов в районе селения Двани и видел отчаяние грузинских крестьян, чьи подворья остались на югостинской территории.
Жалобы, крики, иногда даже агрессивные, что вот нам плохо, мы в политику не лезем, мы просто хотим обрабатывать свои сады, сходить на кладбище своих предков, а вот вы нам этого не даете. Вот это высказывается крестьянами, это записывается потом на телекамеры, и это такая пропагандистская акция, рассчитанная на международное сообщество. Ну и еще подогревание в своей собственной стране таких антироссийских, антиосетинских настроений, как отношение как к оккупантам, из-за которых в Грузии все плохо.
Вполне понятно, что люди никогда не откажутся от посещения могил своих близких, а значит будут лезть через колючую проволоку, их будут задерживать пограничники, их будут судить, штрафовать. Так граница станет источником обид и унижений, в общем-то, ни в чем не повинных людей. По мнению Андрея Таддаева, ситуация с приграничными жителями чем-то напоминает историю с домом беженцев в Тбилиси, убогую многоэтажку с торчащими из окон трубами, где без элементарных удобств ютились люди. Наверное, этим несчастным людям можно было бы помочь, расселить их. Но нет, они должны были страдать у всех на виду, чтобы, не дай бог, никто не забыл. В стране беда, и у этой беды есть виновник. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы продолжаем наш выпуск. Как всегда, в половине часа мы представляем выпуск региональных новостей. Их представит мой коллега Демис Паландов.
Президент не должен быть не источником угроз, а гарантом безопасности, заявила кандидат в президенты Грузии, лидер партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе сегодня на презентации своей предвыборной программы. По ее словам, недопустимо, чтобы президент выражал интересы только одной партии или какой-либо группы. Он должен быть президентом всей страны и служить интересам своей родины и народа. Я буду президентом всех людей, в том числе членов национального движения, вне зависимости, нарушали они закон или нет, заявила Бурджанадзе. В своем выступлении бывший спикер парламента акцентировала внимание на те задачи, которые, по ее мнению, служат развитию страны. В этом замкнутом круге, в котором мы находимся уже 20 лет, мы не смогли создать основу, которая создаст условия для развития страны и ее успеха. Это установление справедливости, исключающее реванш и месть, сказала кандидат в президенты, отметив, что ее программа составлена на основе встреч с населением в разных регионах страны. О взаимодействии районных администраций с правоохранительными органами говорил сегодня лидер самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Цибилов с руководителями силовых структур на еженедельном совещании. Он подчеркнул, что от сплоченной деятельности всех ведомств зависит эффективность и результаты работы. В ходе совещания речь шла и о деятельности политических партий. По мнению Цибилова, некоторые из них работают не над тем, чтобы объединить народ, а своими действиями разделяют население Южной Осетии. По его словам, некоторые руководители партий даже пытаются повлиять на исполнение судебных решений, ставя их законность под сомнение. Как передает информагентство РЕС, лидер республики особо подчеркнул, что личный интерес сегодня должен отойти на второй план. «Для меня приоритетом сегодня является судьба и благополучное будущее моего народа», — заявил Тибилов. Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили сделал очередное заявление о скором уходе из политики в ходе предвыборной кампании кандидата в президенты Георгия Маргвелашвили. О встрече накануне с избирателями в Батуми информирует официальная страница премьера в Фейсбуке. «Хочу напомнить, что я никуда не ухожу, наоборот, прихожу. Я был у власти и теперь иду к вам», — заявил батумцам Иванишвили. Он заверил своих сторонников, что будет выполнять обещанное, уже постепенно достигая намеченного вместе с обществом, активным членом которого собирается стать после отставки. «Как минимум еще 20 лет я буду активно трудиться рядом с вами», — пообещал премьер-министр. Точная дата ухода премьера в отставку пока не называется, но ранее он заявил, что собирается покинуть свой пост вскоре после президентских выборов. Иванишвили также не раз заявлял, что от политической деятельности перейдет к работе в гражданском секторе и приложит все силы, чтобы помочь грузинам обществу стать обществом европейского типа.
Региональный выпуск новостей представил мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухумец, Хинвали и в Тбилиси. 21:33. Продолжаем наш выпуск. В Северной Осетии вскоре должен предстать перед судом бывший генеральный директор Юго-Осетинского государственного предприятия «Дор-Экспострой» по обвинению в растрате денежных средств в особо крупном размере. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в Ленинский районный суд Владикавказа, рассказывает наш корреспондент Северной Осетии Жанна Тарханова.
Следственное управление Следственного комитета России по Северной Осетии завершило работу над уголовным делом в отношении бывшего гендиректора Юго-Осетинского государственного унитарного предприятия «Дор-Экспострой» Таймура Залалиева. Он обвиняется в растрате денег в особо крупном размере с использованием служебного положения. Согласно материалам расследования, 7 октября 2011 года Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Южной Осетии перечислило 28 миллионов рублей Дорэкспострой на приобретение материалов для строительства автодороги Цхинвал-Ленингор. Лалиев заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью «Квезер» на поставку гравийного отсева, щебня, песка и песчано-гравийной смеси, значительно завысив цену. Например, при себестоимости песчано-гравийной смеси в 303 рубля за 1 кубический метр, производимой непосредственно самим Дорэкспострой, гендиректор обязался купить смесь по цене 595 рублей за 1 кубический метр. С октября 2011 года по июль 2012 Лалиев перечислил фирме «Квезер» 23 миллиона 984 тысяч рублей за якобы поставленную песчано-гравийную смесь в количестве 40 300 кубических метров. Однако фактически была осуществлена закупка только 21 234 кубических метров. Следствие утверждает, что Министерству строительства Южной Осетии тем самым был причинен ущерб в особо крупном размере – более 17 миллионов рублей. После сообщения Следственного комитета из Цхинвала на эту же тему высказался и генпрокурор Мираб Чигоев. Он пояснил, что началось расследование этого уголовного дела в Южной Осетии, но после проведения следственных мероприятий его направили в Генпрокуратуру России, поскольку Лалиев – российский гражданин. Бывший глава Ленингорского района, лидер движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев считает, что доведение данного уголовного дела до суда – это уже положительный факт. Цитата. «В этой ситуации надо разбираться и надо спрашивать с ответственных лиц. Дорога до сих пор не сдана в эксплуатацию. Строительство дороги Цхинвал-Ленингор проходило под непосредственным контролем тогдашнего премьер-министра Вадима Бровцева. Когда приезжали участники межправительственной комиссии, в первую очередь они выезжали с премьер-министром осматривать дорогу и проверять темпы и качество строительства дороги в Ленингор». Конец цитаты. 74-километровая дорога Цхинвал-Ленингор с шириной проезжей части 7 метров по проекту должна быть оснащена и современной дорожной инфраструктурой. Мираб Чигоев сообщил, что проверка в Дорэкспострой еще не завершена. Помимо дела Лалиева, в Генпрокуратуру России направлено 22 уголовных дела по более чем 35 эпизодам. В Следственном управлении Следственного комитета по Северной Осетии мне сообщили, что Таймураз Лалиев находится под подпиской о невыезде. В рамках указанного уголовного дела обвинение предъявлено только ему одному. Также мне сообщили, что материалы по другим уголовным делам, расследуемым Юго-Осетинской генпрокуратурой во Владикавказ, пока не поступали. Председатель Ассоциации адвокатов Северной Осетии за права человека Джабраил Габачев сомневается, что Лалиев окажется за решеткой. Цитата. «Судебная практика России свидетельствует, что за хищение в особо крупном размере, как правило, не сажают в тюрьму. Это за мелкое хищение могут посадить. Лалиева могут оправдать или осудить условно. Все непредсказуемо в России и в Южной Осетии, и законы здесь не работают». Конец цитаты. В Цхинвале полагают, что в случае вынесения мягкого приговора коррупционеру станет очевидным тот факт, что борьба с хищениями – это не более чем формальная кампания. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Ближайший выпуск рубрики «Не круглый стол» в среду, а мы продолжаем нашу программу абхазским материалом. Чуть более 60 лет назад произошло событие, которое обнажило наличие грузино-абхазского конфликта. На сентябрьском пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Грузии в 1953 году заведующий отделом пропаганды и агитации абхазского обкома КПСС Аслан Отрыба осудил сталинскую политику в Абхазии, рассказывает Виталий Шаря.
Весь прошлый месяц проходил в Абхазии под эгидой 20-летия победы в Отечественной войне 92-93 годов, а 60 лет назад, в сентябре 1953 года состоялось событие, которое не вошло в календарь памятных дат Республики Абхазия, но которое можно назвать отправной точкой развития абхазского сепаратизма или же национально-освободительного движения. Это уж кому какое определение больше по душе, в конце концов, приведших к нынешнему статусу абхазского государства. Итак, сентябрь 1953-го. Прошло немногим более полугода после смерти Иосифа Сталина и около 4 месяцев после ареста, по другой версии, убийства Лаврентия Берия. Огромная страна, раскинувшаяся на 6-й части земной суши, замерла в ожидании неких перемен, и двигаться, по-видимому, можно было только в сторону либерализации. Закручивать гайки дальше было уже некуда. В маленькой Абхазии было ощущение переломного момента и в связи с главной местной дилеммой, продолжится ли начатая искусственная ассимиляция абхазов грузинским этносом или же начнется процесс отвоевания ими своего места под солнцем. Либерализация дала им шанс для второго. И вот на сентябрьском 1953 года пленуме ЦК КП Грузии заведующий отделом пропаганды и агитации Абхазского обкома КП Грузии 43-летний Аслан Отырба выступил с речью, которая произвела в зале эффект разорвавшейся бомбы. Ибо ни один абхаз, представитель партноменклатуры, на протяжении многих лет говорить ничего подобного не отваживался. И было совсем неудивительно, что некоторые прибывшие вместе с ним на пленум абхазы стали сторониться его. Вот отрывок из его выступления. Хочу проиллюстрировать это на примерах извращения, в частности, национальной политики нашей партии в Абхазии. В искусственной реорганизации абхазских школ в 1945 году без ведома и согласия самого абхазского народа. Перевод обучения не был вызван какой-либо существенной необходимостью. Был осуществлен с целью быстрой ассимиляции абхазского населения в самой бесшабашной, грубой форме. Дело производства в таких городах, как Сухуми и Ачимчири, было переведено на грузинский язык. При этом не учитывался национальный состав этих городов и районов. Попытки ассимиляции дошли до того, что запрещали произносить такие выражения, как абхазский народ, абхазский язык, абхазская литература. Перестали издавать на абхазском языке учебники и произведения художественной литературы. Прекратились трансляции по радио на абхазском языке. Аслан Тамшугович в тот момент, что называется, вызвал огонь на себя. И хотя он лишь назвал «черное черным», в тбилисской партноменклатуре за ним навсегда закрепилась характеристика абхазского националиста и радикала. И это, естественно, сказалось на его дальнейшей карьере, в том смысле, что на самые высокие должности в Абхазии он рассчитывать уже не мог. Умер в 1990 году в возрасте 79 лет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком. А мы возвращаемся к теме Олимпиады. Объявляет ли бойкот сочинским Олимпийским играм? Этот вопрос наш корреспондент Михаил Егеков сегодня задавал прохожим на улице грузинской столицы.
Голоса. До начала зимней Олимпиады в Сочи осталось ровно 4 месяца, и вчера в Москве стартовала эстафета Олимпийского огня. Несмотря на разногласия об участии Грузии в играх, Олимпийский комитет Грузии принял решение о том, что грузинская сборная поедет в Сочи. Вы согласны с этим решением?
Согласен, потому что спорт и политика не должны быть связаны между собой. Конечно, между Россией и Грузией много разногласий, но спорт есть спорт. Полностью поддерживаю это решение. Наши спортсмены должны участвовать в Олимпиаде. Русский народ – это наши друзья. Да, сегодня между нами война, но эту войну начала не Россия, а Саакашвили.
Саакашвили.
Мы находимся в оскорбительном положении со стороны России и должны проявить уважение по отношению к себе. Я не согласен не только с тем, чтобы в Сочи ехали наши спортсмены. Кому вообще пришло в голову проводить зимнюю Олимпиаду на летнем курорте? А участвовать там грузинской сборной – все равно, что поднять своими руками их флаг.
Какие бы взаимоотношения между политиками ни были бы, спортсмены к этому никакого отношения не должны иметь. И почему Грузия не должна принять участие в Олимпиаде, в которой принимают все остальные страны мира? Наши спортсмены чем-то ниже, чем-то хуже. Я считаю, что нет.
Одним из участников вчерашней эстафеты Олимпийского огня был военный летчик, получивший звание Героя России после войны 2008 года. Не являются ли, на ваш взгляд, подобные факты поводом для Олимпийского комитета Грузии пересмотреть свое решение?
Несмотря на это, все равно стоит принимать, потому что, опять-таки, победа наших спортсменов принесет славу нашей стране, нашему государству, а не какому-то другому. И этим мы хоть в какой-то мере хотя бы компенсируем тот урон, который мы понесли во время войны 2008 года.
Провокация – дело такое бесконечное. Они всегда били, есть и будут. Но есть что-то другое, более масштабное. Например, Олимпиада. Это такое мероприятие, что, где, я думаю, если есть возможность, не надо отказываться.
Из человеческих соображений спортсменов, конечно, жаль, если сложно, не поедет на Олимпиаду. Но ситуация очень накалена. Саакашвили говорит, что поездка в Сочи может повлечь неприятные последствия, и я верю своему президенту.
Конечно, у нас есть очень плохое отношение к, так сказать, Российской империи, но я думаю, спортсмены не должны от этого страдать, ведь Олимпиада проводится не каждый год. Взаимоотношения двух стран – это политический вопрос, и он должен решаться на политической арене.
Если здесь часто приезжают русские туристы, если вот здесь часто проводятся дни русского кино в Грузии, наверное, спортсмены тоже имеют право принимать участие в Олимпиаде.
Если бы Олимпиада проходила в любой другой стране, а не на территории России, нам обязательно надо было бы принимать участие. А они просто не заслуживают того, чтобы наши спортсмены туда ехали. Олимпиада – это международное мероприятие, и очень важно на нем заявить о себе, показать всем свою страну. И не важно, где она будет проходить, мы должны доказать, что на что-то способны и что-то из себя представляем.
Голоса.
Рубрику «Голоса» подготовил мой коллега Михаил Егиков. А мы переходим к трагической страничке нашего выпуска. Исполнилось 7 лет со дня убийства Анны Политковской. Она была застрелена в своем доме в центре Москвы 7 октября 2006 года. В понедельник на здании «Новой газеты» появилась мемориальная доска в честь Анны Политковской. Слово Любови Чижове.
Дело Политковской в июле 2013 года начали рассматривать во второй раз. Коллегия присяжных была набрана с третьей попытки. Кандидаты постоянно брали самоотводы из-за загруженности на работе или планов на отпуск. Отобранная коллегия не устроила адвокатов. Им не понравилось, что в коллегию вошли лишь пенсионеры и безработные. Сын Анны Политковской Илья считает, что за 7 лет, которые прошли со дня убийства его мамы, отношение российского общества к этому громкому делу никак не изменилось.
Я думаю, что тем, кого оно волновало в момент, когда это все произошло, их же и волнует до сих пор. Но никакого расширения интереса в России я не вижу. То есть те же люди, которые переживали и сочувствовали нам 7 лет назад, те же это делают до сих пор.
Одно время вы выходили из второго уже судебного процесса по делу о расследовании гибели вашей мамы, потом вас уговорили туда вернуться. Я, в общем, понимаю примерно, почему вы выходили из процесса. Вот как вы нашли в себе силы вернуться в этот процесс, и почему вы, в общем, остаетесь там до сих пор и ходите в суд?
Мы поняли, что хуже, если мы не будем контролировать то, что там происходит. Очевидно, что адвокаты обвиняемых стали пользоваться нашим отсутствием. И нам пришлось согласиться и войти обратно в судебное заседание, для того, чтобы потом не оказалось, что либо они будут осуждены, либо оправданы, и мы ничего по поводу этого сказать не сможем, свое мнение. Судебный процесс, как мне кажется, да, затягивается в первую очередь по вине обвиняемых. Я не вижу никакого здравого смысла в том, что сейчас происходит с их стороны. Та сторона копается в ненужных деталях, очень грамотно уходя от основных вопросов. Где они были 7 октября, где они были до 7 октября, там, в те дни, в которые конкретно интересуют следствие.
Ранее Союз журналистов России учредил премию «Камертон» имени Анны Политковской, которой бы 30 августа этого года исполнилось 55 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухубицы на Валибрисе, 21 час 49 минут. Переходим к абхазской теме. Здесь продолжается скандал из-за оскорбительного высказывания пользователя сети Facebook Николая Лопатина в адрес Александра Анквап. На абхазском телевидении выступила представитель президента, которая не только раскритиковала Лопатина, но и огласила список пользователей соцсети, которые ему подакивают. В список попала и журналист Элеонора Когония, которая побеседила с нашим корреспондентом Демисом Паланом.
Элеонора, представитель президента по взаимодействию с добровольцами Северного Кавказа Ляля Чамагуа в эфире АГТРК выразила свое возмущение сначала тем, что Николай Лопатин употребил оскорбительные выражения в адрес Александра Анквап, а потом в списке тех, кто поддакивают Николаю Лопатину, она назвала, в частности, вашу фамилию. Вы могли бы вообще как-то прояснить ситуацию? Вы дружите с Николаем Лопатиным? Вы действительно поддержали его высказывания?
Можно похохотать?
Можно.
Вы же знаете, что такое интернет-пространство. Так что дружить с Лопатиным – это как-то громко сказано. Давайте назовем вещи своими именами. Я, как поняла, вас же интересует, почему такой список прилагался, и в том числе и была названа моя фамилия. Я думаю, что власть хочет контролировать Facebook. Ведь это невозможно.
Ну, то есть им просто не нравится, как вы себя ведете в Фейсбуке. А что не нравится власти?
Ну, да, я пишу, активно пишу, даже чаще на государственном языке. Это очень хорошо. У нас проблема государственного языка как раз. Да, иногда критикую, ставлю какие-то, возможно, неудобные вопросы. Но, простите, какое же я имею отношение к тому, что Лопатин мог назвать президента тупоголовым, да, если я не ошибаюсь. Вот я это узнала с новостей абхазского телевидения.
То есть, в принципе, Ляля Чамагуа просто как бы употребила это выражение, что вот поддакивают Лопатину.
Да, интервью было на абхазском языке, но я хорошо знаю абхазский язык. Я могу дословно это перевести. Она назвала список людей, этот золотой список, как уже прозвали в ФБ, люди, поддакивающие Лопатину. Поэтому я возмутилась, конечно. Это ложная информация. Ну, Ляля Чамагуа, собственно говоря, в данном случае выступала в роли, я думаю, магнитофона. Она озвучивала мнение власти, верхушки. Видно, они, как у нас говорят, имели зуб на нас, как активно действующих в ФБ, решили вот как-то привязать почему-то к Лопатину. Я от него даже уведомления не получаю.
Я, насколько знаю, вы решили воспользоваться своим правом на ответ и даже ходили на ГТРК. Вы могли бы рассказать вот эту часть истории?
Естественно. Скажу честно, я возмущена. Это Абхазия. Фейсбук не читает все население. Человек заявляет, что кто-то назвал тупоголовым главу государства, а мы ему поддакиваем. Вообще, знаете, как бы я ни относилась к главе государства, я не употребляю подобные выражения. Естественного перебоя нет, мне постоянно звонят, что вы пишете про президента. Мне распространили эту информацию. Я после первых же новостей позвонила председателю АГТРК. Я сказала, почему вы распространяете неверную информацию. Он тогда мне ответил, что он не в курсе, позвонить сейчас же главному редактору. Однако в последнем выпуске новостей, уже где-то в 12.00, этот сюжет Чамагуа повторили. На второй день, это уже было 3 октября, к 12 часам У меня с памятью все хорошо, я все помню. Я пошла со своей коллегой. Мы живем в такое время, но мы должны ходить со свидетелями. Вот, поднялись мы в АГТРК, я зашла в кабинет председателя, он позвал редактора главного. И состоялся, конечно, очень нелицеприятный разговор. Вначале главный редактор мне предложил, ну, подай ты на нее в суд. Ну, я сказала, извините, у меня претензии вообще к вам. Это вы распространяете неверную информацию, неважно, кто там озвучивает это. Я говорю, я воспользуюсь правом ответа. Перед нами два мужика, если можно так выразиться. Они сказали, хорошо, меня записали. Ну, сюжет интервью где-то минуты две, может быть, и три. Я очень корректно сказала все о том, что я выше вам сказала. Меня записали, сказали, что дадут в эфир.
Сегодня ну, уже седьмое число, да?
Седьмое число, они вообще в тот же вечер должны, по закону, я сейчас хорошенечко посмотрела, они должны были дать в тот же день, ну, хотя бы на второй день. Я телевизионщик бывший, я знаю, за сколько минут монтируется трехминутный материал, тем более, что я разговаривала без запинки. Интервью я дала также на абхазском языке, но, как видите, не дали. Ну, вчера в Фейсбуке редактор ответил, они не дадут, потому что вот после этого могут последовать какие-то другие комментарии и так далее. Ну, это просто оговорка. Люди не хотят считаться с законом.
Вы будете подавать в суд или оставите все как есть?
Я вообще не хочу никогда оставлять все как есть. Я буду, насколько вот мне позволяет закон, действовать. Посмотрим, не буду я забегать вперед, но пока есть пути. Мне очень жаль, что люди, которые вообще должны, да, следовать букве закона, ГТРК, да, они должны лучше меня даже знать законы. Я к ним обращаюсь, они игнорируют. Член общественной палаты, госпожа Чамагуа, она должна быть вообще образцом. Она дает ложную информацию. Все как-то вверх дном. И самое неприятное, что мне придется тягаться с людьми, с которыми я проработала очень много лет. Я с 89-го года работала на нашем государственном канале. Вот такая ситуация.
Это была абхазский журналист Эленора Кагония. 9 октября во Франкфурте на Майне открывается крупнейшая книжная ярмарка в мире. Направляется туда и грузинская делегация. Слово Мзии Парисишвили.
Грузинские издатели наведываются на франкфуртскую ярмарку уже 10 лет подряд. На сей раз Министерство культуры решило порадовать общественность информацией о том грандиозном вкладе, которое новое руководство внесло в дело популяризации грузинской литературы во всем мире. Министр культуры Гурам Одышария не скрывал своего особого отношения к столь значимому событию, как книжная ярмарка. Ведь министром он всего как год, а писателем стал без малого пару десятков лет тому назад.
В этом году, как никогда, наш стенд будет очень богатым. Когда в Лондоне мы впервые были представлены на книжной ярмарке, я помню, как к нам подошли несколько иностранцев и спрашивали, нет ли у нас перевода произведений Вожапшавела. И к нашему стыду у нас не было. Вот сейчас мы гордимся тем, что издали три известные поэмы Пшавела на французском, немецком и английском языках.
Сказал министр с гордостью, продемонстрировав свеженапечатанные книги. Но это далеко не единственное, что власти сделали для развития современной грузинской литературы. Министерство на собственные средства отправляет на франкфуртскую книжную ярмарку 15 грузинских писателей и поэтов, произведения которых будут там представлены различными издательствами. Для 22 издателей из Грузии, которые потратили немалые средства для того, чтобы поехать во Франкфурт, министерская инициатива станет хорошим подспорьем, говорит главный редактор издательства «Интеллект» Свет Кварацхелия.
Мы подготовили каталог. В него внесли именно тех современных авторов, чьи произведения мы издали. В каталог мы включили переводы фрагментов тех произведений, которые, по нашим оценкам, являются самыми интересными. У нас уже запланировано несколько встреч с зарубежными издателями.
У грузинской делегации насыщенная программа, презентации, публичные чтения, участие авторов книг в различных дискуссиях. Однако в литературных кругах не все поняли, какими критериями руководствовались в Министерстве культуры, отбирая писателей и поэтов для поездки на ярмарку. Литературный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Георгий Лобжанидзе делится со своим мнением.
По какому принципу были подобраны эти 15 авторов, непонятно. Да, в список попали некоторые писатели, которые действительно заслуживают, чтобы о них узнал зарубежный читатель. Но об остальных можно поспорить. Процесс подбора должен быть публичным и широко обсуждаемым в литературных кругах. Ведь очень важно, кто будет представлять страну.
Среди тех авторов, кому выпала честь представлять Грузию во Франкфурте, известный поэт Звиад Ратияни.
Мне как-то неудобно говорить, насколько для меня важно присутствовать на таком известном мероприятии. Ну что скрывать, это даже ласкает честолюбие.
Желая поскорее свежнуть тему, обсуждать которую ему было явно неловко, Свет Ратьяни пошутил. Ну, конечно же, не стоит забывать о таком значимом факторе, как немецкое пиво. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу. Всего доброго, до завтра в это же время.